Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы светло празднуем воскресение Христово и великий 20-й праздник введения во храм Пресвятой, Преблагословенной, славной Владычицы нашей Госпожи Богородицы и Преснодевы Марии. Почему мы говорим, что введение во храм именно Пресвятой Богородицы? Ведь вошла, или то есть ввели в храм трехлетнюю девочку, которая еще не родила Бога и не могла именоваться Богородицей по нашим человеческим соображениям, по нашему пониманию. Какая же она была Богородица? Просто девочка была, да, которая потом станет Богородицей. Но такое понимание – это наша человеческая немощь, ибо мы поставлены во времени и в таком порядке, что сначала у нас есть текущее, затем оно есть будущее, а оно становится потом прошедшим. И привыкши к такому порядку, мы и рассуждаем соответственно нашему опыту и прикладываем этот опыт на все. А когда он прикладывается к Божественному, то происходит несоответствие, несовпадение, и мы погрешаем против истины. Поэтому самый лучший путь – это смиренно принимать то, что Бог нам открывает, и то, что Церковь наша, как столб движения истины, для нас преподносит и утверждает. Поэтому Бог видел ее Богородицей изначально, еще до ее зачатия. Он избрал ее еще до того, как был создан Адам. Ибо это для нас цепочка всех этих рождеств существует, исторический ход жизни людей на земле. А для Бога, который находится совершенно для нас в непостижимом положении, вне времени, вне пространства, мы вообще не можем понять, где он находится и как это происходит. Но он все это изначально знал и готовил именно ввести в ткань нашей исторической жизни, но сам он знал, что и та единственная избранница, которую он благоволил избрать, чтобы через нее стать человеком, она именно Пресвятая Дева Мария, она поэтому Богу родится изначально. Хотя по самому акту Рождества Бога она стала в истории Богородицы с какого-то момента, с того, когда она действительно зачала и родила Сына Божия и Сына Человеческого Иисуса Христа в одном лице Иисуса Христа. Поэтому мы должны подумать, а что же мы празднуем сегодня? Вот что это за праздник? Введение в храм. Храм – это здание. Да, особо построенное, особой архитектуры, посвященное Богу, вот, устроенное по образцу небесному. И явно, что он, ветхозаветный храм, был несовершенен, потому что служил еще другим целям, хотя он был храм Божий, но он был ветхозаветного образца с приношением животных в жертву, что, конечно же, Богу не нужны жертвы животных. И в Писании Ветхого Завета и у пророков есть прямое указание, что Богу жертвы эти не нужны. Жертвоприношение животных было установлено Богом для людей, чтобы, во-первых, как-то их приучить жертвовать Богу из того, что они могли вместить, и чтобы оградить их от языческих жертвоприношений, иначе бы постоянно склонялись. А вот те приносят, а мы что? А наш Бог что, хуже? Нам жалко ему понести барашка, или ягненка, или еще что-то. И поэтому это была вынужденная мера по немощи человечества, а не потому, что Богу это изначально нужно было. И отсюда разумеем, что очень многие в нашей жизни вещи вот Бог воспринимает так. То есть не потому, что Ему это нужно, а потому, что это нам полезно, и полезно именно временно, а не вообще абсолютно. И поэтому многие установления церковные и в Ветхом, и в Новом Завете, они служат подспорьем нашей немощи и допущены временно, пока не придет совершенство, пока не откроется вечность, и мы не будем теми, если входим мы в благую вечность, кем Бог нас предусмотрел для этой вечности. До этого все служит только главной цели попасть в эту вечность. Поэтому и храмы рукотворенные Господь выбирает не потому, что ему приятно ли там жить, или как, потому что Господь не живет в храмах рукотворенных, как он сам сказал, но он соглашается пребывать там, поэтому храмы Божии являются как бы особым местом присутствия Бога. Ибо так Бог благоволил. Это место встречи Бога и людей. Причем людей именно как общество верующих, а не одного отдельно взятого человека. Ибо отдельно взятый человек может встретить Бога где угодно. В пустыне, пася стада, как Моисей, и идет общение с Богом. А вот общественная встреча, то есть с группой людей, с какой-то общиной, она по Божьей воле происходит именно в храме. Это место общественного богослужения, как вот общественного общения, то есть какой-то части общества верующих людей с Богом. И поэтому для людей храм имеет большое значение. Но не для Бога. Это для нашей немощи он установил являть себя в храме особым образом. Вот. А для людей это великая помощь, потому что человек ходит, ходит по жизни, не знает, где же ему найти Бога. А вот храм Божий, там Бог, точно уж. Там еще под вопросом, будет ли он в каждом кусте являться, на каждой горе, то это под вопросом. Иначе нам надо было все оставить, заниматься альпинизмом, чтобы искать Бога на горах. Это наивно и смешно. Поэтому кому-то Бог и на горе является, кому-то в кусте горящем, а обществу верующих людей он чаще всего благоволил являться в храме. И храм построен по его воле, по его указанию и по его даже описанию. То есть не произвол это людей. Но тем не менее, это здание, архитектурное сооружение, предназначенное для этой цели. И вот с этой стороны посмотрим, что же введение во храм – это просто событие, такое памятное, как, скажем, вот император приезжал в какое-то место и люди запоминали, ставили памятник. Вот здесь был император. В таком-то году, в таком-то дня посещал это место. И потом много-много лет вспоминали, и памятную доску вешали, ставили памятник, и называли царской аллеей там. Потому что это место император посещал один раз уже, так сказать, в своей жизни, или там очень редко. Или какой-то другой правитель, там президент и прочее, посещает какую-то глухую деревню, и это великое события для этой деревни, и там, конечно, помнят это очень долго. И самый худший вульгарный вариант, это когда какой-нибудь Коля, Петя, Вася оставляет надпись «Здесь был я, Вася». В каком-то труднодоступном месте или в каком-то интересном месте. Прямо, что попало под руки, или на скале вышкрябывает, или краской. «Здесь был я». Иногда даже имя не пишут, просто «Здесь был я». А кто я? Вот. И только читая это, скорбишь душой и говоришь, здесь был понятно кто. Так неужели вот праздник введения в храм – это улучшенный вариант вот этого знаменательного события? Это память о каком-то событии. Что мы празднуем? Нет. Это не просто знаменательное событие. Дело в том, что самые знаменитые люди при всех своих самых знаменитых посещениях – это все дело человеческое. Бог никакого отношения к этому не имеет. И к Богу это никакого отношения не имеет. Это чисто человеческие установления, и мы не выступаем, что даже это плохо. Это такая жизнь. Конечно, люди разнятся, и когда какой-то шахтер приезжает куда-то, то это незаметно ни для кого. Или фотограф посещает какой-то город, это тоже мало кого интересно. А когда приезжает какая-то знаменитость, царь, президент, первый человек страны, там, известный актер, спортсмен, то это какой-то возникает интерес, и внимание и так далее. Это поднимающие людей, понятно, что люди разнятся, и есть так, значит, знаменитости сегодняшнего дня. Но не об этом речь идет в Священном Писании и в церковных установлениях. Здесь мы празднуем то, что соединяет нас с Богом. То есть в любом празднике, как бы в глубине его, заложено это. А что это нам, людям, дает в смысле соединения с Богом? И поэтому церковные праздники есть вехи вот этого соединения человечества с Богом. Пусть это будут единицы лучших людей, пусть это будет какая-то группа людей верующих, истинно верующих, Богом избранных. Но это и есть лучшие представители человечества, лучшие люди, которые первыми идут к этому соединению и за собой как бы привлекают всех остальных желающих быть с Богом. И если люди до какого-то времени необратимы, живут там в своих похотях, страстях, и не думают, или в ложных всяких заблуждениях, верах, то это не значит, что в какой-то момент они могут не обратиться и не последовать, и не воспользоваться уже этими вехами и этим налаженным путем соединения с Богом. Поэтому для нас ценно в каждом празднике, что это дает мне как человеку в смысле соединения с Богом, когда я этого возжелаю. Обратился, уверовал, возжелал искать Бога. И тогда эти праздники для меня ожили. Ожили своей духовной значимостью, своей важностью. Они стали для меня именно праздниками. Они упраздняют меня от всего временного, наносного, проходящего, тленного, второстепенного, ненужного или скоротечного, временного, но необходимого именно во времени. Они есть как бы маяки от Бога из вечности. Это те места, где мы соединяемся с вечностью, с Богом, Господином вечности. Тогда это для нас важно. И очень значимо, потому что это те места, где мы достигаем нашей цели. Хотя каждый праздник отличается от другого по обстоятельствам, по происхождению, по как бы праздновому событию или персоне, но главное в каждом не меняется в празднике. Это есть наше приближение к желаемому, чаемому воссоединению с Богом. И вот, уразумев это, посмотрим на сегодняшний праздник всех верных чад Церкви и всех, кто почитает Христа и Божью Матерь вообще. Что произошло? Какое событие произошло, что оно для меня лично, человека, живущего несколько тысячелетий спустя, так важно? Просто память, даже о самом дорогом человеке, самом любимом человеке, которого никогда лично не знал, но вот так поверил на слово, что она такая прекрасная, хорошая. И просто вот вспомнил, вот она когда-то, вот мне это интересно. Нет. Если это просто память, памятью больше, памятью меньше. Какая-то память более приятная, какая-то менее приятная. Это все абстракция, все отстраненное. Все какое-то такое со стороны. Приятно, но я-то при чем тут? Я там не был, не участвовал в этом празднике, в этом событии. Никакого отношения к нему не имею. И почему я должен его сейчас, спустя там 2000 с лишним лет, праздновать? Ведь это было еще до Рождества Христова. Почему я должен праздновать? Еще и христианства не было, церкви не было, спасения не было, искупления не было. А я должен уже праздновать. Чего? Что я праздную в нем? Что там моего в этом празднике? Или что там для меня в этом празднике? Мы же все самолюбивые, эгоистичные, всегда ищем свой интерес. Даже обращаясь к Богу, каждый человек ведет свой интерес. И пусть даже так. Что же там для меня? Какой мой интерес? И понятно, что не земной, не временный, а для вечности интерес духовный, для соединения с Богом. И тогда мы и видим. Интерес мой в том, что в храм была введена Матерь моего Бога и Спасителя. Будущее, как бы, в тот момент Матерь. Но я-то уже знаю, что она стала Матерью. Я живу-то уже много позже, когда все произошло, искупление, спасение. Поэтому, если бы кто-то праздновал это еще до Рождества Христова, то это было бы непонятно, что они празднуют наперед, непонятно что. А мы то празднуем задним числом, уже прекрасно зная все события. Поэтому они еще больше для нас дороги, с каждым днем прожитым. Потому что, приближая нас к реально к Царству Небесному, которое вот-вот скоро откроется в вечности, то каждый праздник этому содействует. И я теперь понимаю, так вот где было это заложено мое спасение. В Рождестве Матери Божией. Да, я праздную, я радуюсь. Потому что если бы это не было Рождества, то не было и последующего события. Введение во храм. А если бы не было этого, она бы не была приготовлена в сосуд. Стать Богородицей. Родить нам Бога, Спасителя. А если бы не родила Спасителя, то не было бы его искупительной жертвы. Не было бы ни креста, ни благодати, ни церкви, ни причащения тела и крови его, ни вхождения в вечность. Мы бы изгибали в грехах, умирали и шли на вечное мучение. Я бы и шел на вечное мучение уже без всяких шансов. Поэтому в каждом празднике я вижу свой интерес. Интерес для жизни вечной. И поэтому я праздную, я переживаю это. Я соучаствую в этом, я ликую, торжествую, радуюсь. И в то же время скорблю об одном, о своем несоответствии. По качеству, чтобы быть действительно соучастником той праздника, этой радости. Радости вечной жизни, радости о Духе Святом. Ибо все эти события производились Духом Святым и в Духе Святом, и духоносными людьми. Но это не их частная была радость, а всеобщая, всечеловеческая. Потому что она имеет отношение к каждому из нас. Какая-то девочка из Палестины в 3 года вошла в какое-то религиозное здание того времени. Что это такое для меня? Если смотреть так, ничто абсолютно. Мало ли было девочек в то время, и мало ли было религиозных всяких зданий. Если все это, куда-то кто-то вошел, я должен это что? Если так понять, то ничего, нечего праздновать. А если мы смотрим правильно, богооткровенно, то мы видим, да, это значит, это великое значение имеет, потому что ради меня, в том числе, она это совершила. И Бог так устроил. Это было сотворчество Бога и людей. И посмотрите, какой Бог нашел дивный сосуд. В 3 года никакой строптивости, никакого каприза, никакого прикословия. И такой ребенок в 3 года легко оставляет родителей по плоти, что это очень трудно для 3-летних детей. Лишиться добровольно, отказаться от папы, от мамы, от других условий, войти в какое-то величественное здание, которое пугает как бы ребенка своими размерами, необыкновенной обстановкой, золотом, херувимы там. Она вошла в самую святая святых. Куда архиерей только один раз в год мог по особому назначению войти для освящения. А здесь девочка была 3-летняя туда введена. И вот в этом событии, помимо значимости, что вошла не просто девочка, а вот-вот Матерь моего Бога и Спасителя, значит, вошло мое спасение, мое искупление, вот в ее лице вошло. И Бог принял, подготовил ее и осуществил все это, что я теперь этим пользуюсь. Это неразрывное, невъемное звено моего спасения. Я и праздную так. Но я могу еще и пользу получить, и назидание, и поучение от этих событий. Что мы здесь видим? Существует установленный Богом и людьми Божьими порядок. В церкви нет хаоса. Нет произвола людских мнений. Есть стройный иерархический порядок. И людей в церкви, и событий, и отношений. И храм разделен иерархически на притвор, центральную часть, на святая святых с жертвенником. И каждый имеет свою степень святости и свое значение. И поэтому люди не могли по произволу ходить куда хотят, а только в отведенное по их качеству место. И все это Богом было установлено, и людьми хранилось. И вдруг происходит невероятное, непостижимое, необъяснимое событие. По отчаянию нарушаются все установления и Бога, и людей. То есть послание Бога для людей, которые не приняли, привыкли, так должно быть, так Бог велел. И нарушается теми, кто обязан был блюсти это. Это не было какое-то нарушение воровское, когда люди перелезли через стену, там, пробили окно и влезли в храм. Все было законно. Все было открыто. Было торжественно, со свечами, с предшествующими девами, с людьми, которые все это приветствовали. Выходит навстречу первосвященник Захария, будущий отец блаженного пророка, притечь Крестителя Господня Иоанна. Он ее принимает и сам своими руками вводит, благословляя ее. Значит, Дух Святый так расположил сердца всех участников, что они, не понимая сакральной сути происходимого, действовали согласно и сообразно воле Божией. Но формально шло нарушение всех до этого существующих устоев. Женский пол, пусть даже в лице девочки, вводится туда, куда даже только архиерей мог разводить. И священники не входили, мужчины не входили, верные, верующие в то время. А у женщин и подавно не могли даже там быть, где мужчины. Не было особое место в храме введено. То есть сразу нарушено множество барьеров. И не только как бы один пол нарушил, чтобы стал рядом с другим полом. Она произошла и священство, и первосвященство. Ибо поселилась там, где священник развод ходит. Это же понятно, что это событие показывает, что эта 3-летняя девочка превзошла всех священников и архиереев вместе взятых, и весь человеческий род. Поэтому как было оттенить ее значение? Как можно было 30-летней девочке это увидеть, если бы она гуляла где-то на лугу, упала с речки, собирала грибы, ягоды? Кто бы понял значение этой личности? Поэтому ради нас Господь это делает, помимо ради нее, чтобы ее приготовить сосуд в самом святом месте на земле, как только можно было в то время подобрать, где было особое как бы охранение ангелов. Поэтому один из высочайших серафимов, Гавриил, служил ей в качестве ангела-хранителя. У нее был серафим. И множество других ангелов помогали ему. Если был только архангел Гавриил, то не значит, что не было других ангелов, которые отгоняли всех бесов, всякую тьму. Потому что она сама была храмом Божиим. Она готовилась принять в себя невместимого бесконечного Бога, свое девичье ограниченное тело. Принять бесконечного Бога. Поэтому называется чрево ее ширше небес. И многие другие песнопения говорят об этом. Так все это вот здесь уже начало воплощаться. Здесь, в святая святых. И Господь этим видением показал необыкновенность этой девочки, которая по своей духовной значимости важнее, чем даже Богом установленное предписание и установление. Но это не означает, что любой, пусть он произволу, может нарушать божественное установление и предписание. Ни в коем случае нельзя так подумать. Это уникальное событие, но это нас подготавливает, чтобы мы не были такими узкими в своем понимании, какими-то зашторенными, какими-то закостеневшими. Мы должны быть всегда готовы к более широкому, глубокому восприятию божественной идеи. Оно непредсказуемо для нас. Что сейчас Бог устроит, мы не знаем. Мы живем пока постановлениями божественной воли. Вот так надо делать, вот так посещать. Вот так. И все это делать от сердца, нелицемерно, искренно, с желанием, переживая по-настоящему, чтобы это нас от глубины духа, ища в этом Бога и божественной благодати. Но быть готовыми, что в любой момент Бог может нарушить все это. И сделать что-то необыкновенное, из ряда вон выходящее, исключительное. Потому что все-таки преобладает Дух. Во всем этом. Поэтому если Дух Божий судил так, чтобы девочка вошла в святая святых, как бы это ни казалось странным, непостижимым, не соответствующим общепринятым нормам тогдашнего времени и религиозным постановлением, это богоугодное деяние. Вы сейчас не понимаете, что происходит. Это не нарушение, это сверхсобытие. Оно не вписывается в масштабы установленной Богом системы вот этой религиозной. Оно превосходит ее. И оно не... Поэтому установленная система нельзя измерить Матери Божией было. Как нельзя измерить Бога. Как же можно было измерить? Но именно по воле Божией эта девочка поставляется сверхсистемы, но все-таки в этой системе, в то место исключительное, какое только может дать эта система. И вот этой постановкой, но сверхъестественной, чудесной. Поэтому это не нарушение, а чудо. И указывается на ее значение. То есть, если бы Бог этого не сделал, мы бы и не знали, что это за девочка такая великая и значимая. Почему ангел удивляется, мы поем тропареда, видя деву, входящего в святая святых. То есть, для ангелов это было тоже неожиданное событие. Они тоже, смотря с неба удивлялись, не постигали. Потому что не только люди удивляются, и ангелы удивляются, чистые, святые. Потому что они тоже живут верой. Бога никто никогда не видел. До воплощения нельзя было найти какой-то предмет, какую-то точку, чтобы сказать, вот здесь Бог. Нельзя. Вот этим предметом, этой точкой стал личность человеческая Иисуса Христа. Когда можно было пальцем показать, здесь Бог, и не ошибиться. Потому что там был и Бог, но там был и человек. До этого ангелы жили, они Бога не видели. И именно невидимость Бога подразумевает веру. И не видим, но верим. И они участвовали в этой жизни, они пользовались благами, божественным светом, благодатью, все. Но все-таки, вот как бы не было на их уровне видения, потому что они видели других ангелов, а Бога не видели. Не видели его, то есть на своем уровне зрения, как вот мы глазами не видим. Но может человек быть и слепым, а Богу верить, и общаться, и так далее. Так и они должны были, не видя его своим ангельским взором, они должны были его видеть духом. То есть верой, разуметь. И поэтому, когда Бог говорит ангелу, сделай то-то и то-то, при всем том, что ангел слушает, принимает и старается все точно исполнить, он же отдельная личность, он нуждается в вере. Он не делает это просто непонятно как, а он верит, что это именно Бог говорит. И поэтому на основании этой веры идет и делает. Поэтому если есть вера, то есть возможность отпадения. То есть, потому что Бог не есть какой-то тиран, который там пришел, показал всем свои мускулы, сказал, вот я сильнее вас, молчать и делать так, как хочу. Нет. И поэтому, как бы по великому дивному смирению всемогущего, неизреченного, неисказаемого Бога, и даже ангелы имели возможность воспротивиться, что и сделал падший херувим Люцифер, Деница. Вот так он жил там, видел себя, он видел, свои великолепные качества, красоту, совершенство, а Бога не видел. Верил, общался, говорил, но не видел. И потом решил, а может, это я и есть Бог. В этой ложной мысли утвердился и пал. И увлек собой часть ангелов, а затем и человечество в падение. И поэтому, понимаете, теперь надо все это нам восстановить, вернуться. Но мы уже имеем опыт. Опыт страшного, жуткого падения. Опыт к чему приводит сомнение в бытии Бога. Поэтому каждый праздник церкви – это есть еще и укрепление нас в вере, в бытие Бога. Потому что необычность, чудесные события показывают, что явно, что люди не могли так разыграть. Никогда архиерей вас не пустит в алтарь. Вот любая женщина сейчас пойдет в любой храм, отступнический даже, и просто скажет, пойду-ка я на престол, зайду, посмотрю, открою Евангелие, почитаю, посмотрю, и увидите, что будет. Ни один священник, если он в здравом уме, самой еретической, отступнической церкви не пустит женщину просто так в храм, в алтарь, там, руками по престолу поводить, почитать книжку. Не пустит. Почему? Ну что так и положено. А на Афон будет поехать особо женского пола. Не дадут ни билета, ни проникнут. Почему? Так установлено, что женщина не должна быть на Афоне. И даже скотина женского пола там не присутствует. А что такое Афон? Это гора, полуостров, где просто какие-то люди, которые называются монахами, договорились здесь жить, вот такого образа жизни. и чтобы и они договорились, чтобы здесь не было ничего женского рода. Для каких-то целей. И вот это установление человеческое, которое Бог одобрил, благословил, и Матери Божией, оно привело силу такого закона, что до сих пор все эти гуманисты всех стран народов пытаются это преодолеть, как бы уничижение женщины, ее прав, там, а что-то она не нужна. Там. Но пока не могут ничего сделать. И если мы это уразумеем, то поймем, что произошло там. То есть насколько действительно было чудо удивительнейшее, что люди не могли так сделать, подстроить, договориться. Ибо почему именно эту девочку? И почему, какой интерес был архиерея, нарушить все и пойти? Он же подставлял себя под удар. Его могли низложить, наказать, побить камнями по закону Моисея. Потому что он сделал преступление страшное. Он осквернил храм, если брать по букве формальные. Нарушил все установления, его надо было казнить. Но мы видим, ничего-то не происходит. Она там живет до 14-летнего возраста. 11 лет живет во святая святых, и ничего не произошло. Продолжает архиерей служить, там еще притечу рождает. Потом службы своим ходом идут, и все это как бы приняли. Почему приняли? Потому что это и не было нарушением. Потому что Дух Святый так установил, что все это, не может и не понимая, но приняли. Так должно быть. Оно как бы естественно стало. То, что по букве, по форме должно вызывать возмущение. Так дивен Бог. Поэтому мы видим здесь руку Божию. Мы видим здесь присутствие Божие. Мы видим здесь промысел Божий. И это укрепляет нас в вере, что Бог руководит и нашей личной жизнью, и жизнью всего общества, и жизнью всей земли, всех людей. И поэтому мы успокаиваемся в этой вере. Фу, говорим, слава Богу, что Бог руководит, а не немощь какого-то человека. И этот разрыв привычного тоже есть божественный акт, чтобы мы, живя привычным, все время были готовы принять какое-то необычное явление, какой-то разрыв в этом обыденности, какое-то нарушение, которое на самом деле есть сверхпонимаемое божественное явление. Это в этом празднике такое поучение для нас. Идет как бы переоценка всех ценностей. Даже в исключительном случае это делается. Конечно же, это не рядовое явление, что все могут повторять, а именно уникальное. Но, тем не менее, оно показывает, что Бог действует по каким-то своим соображениям. И если человеческие или для людей им установленные правила важны и действуют, то Бог ими не связан. Он в нужный момент может их переступить. И это не есть нарушение и преступление. И если мы это сделаем, нам будет и грех, и нарушение, и преступление. И мы понесем справедливое наказание. Но когда это делает Бог, Он нарушает и естество чин, и все, что Он установил, то это Его право. Тем более, что Он это делает ради нас. Ради нашего спасения. Дней спасения нашего главизна. Вот о чем идет речь. Вот что мы празднуем. Мы празднуем как бы важную часть своего спасения. Каждый из нас. Но еще глубже посмотрим. А все-таки, почему так важно была личность Богородицы? Потому что она родила нам Спасителя. А почему так важен нам был Спаситель, именно пришедший во плоти, Иисус Христос? Почему это важно? Неужели нельзя было каким-то другим способом нас спасти? Кроме как во человечнем Сына Божия, одной из ипостасей Пресвятой Троицы. Да, это единственный был возможный способ. Мы так понимаем. Это был единственный. Почему? Именно в очеловечении. Потому что Бог и люди совершенно разной природы. Мы созданы, Бог не созданы. Мы имеем ограниченность в пространстве, Бог безграничен. Ну и много-много чего, чего и выразить невозможно. Но самое главное, что между Богом и нами, как по своей природе, нету ничего общего, единения. Мы только созданы по образу и подобию, но это образ-подобие так, как, скажем, есть живой человек, а есть его портрет красками написанный. И вот мы написали портрет, очень даже схожий с вашим лицом, передает ваш характер, осанки, и все. Вы повесили себе портрет, ну и дальше что? Но вы же не можете с портретом этим общаться на равных, как с человеком. Ну, полюбуйтесь там, и все. Но как бы между вами и краской, которая, из которой и состоит изображение, напоминающее ваше лицо, ничего больше нету. Так и здесь. Мы напоминаем, да, образ Божий, подобие Божие составляем, но непосредственно мы не являемся частью Бога, так скажем. Не то, что там целиком, даже частью Бога мы не являемся. Мы не в нем, а он не в нас, вот в смысле природном. То есть между нами ни пропасть, никакая непреодолимая. И благо бы, если бы еще люди не пали. Мы не знаем, как бы шла жизнь там, пока ничего не знаем. Может, как путь кому-нибудь потом в вечности объяснить все это. Но пока мы не представляем, что было бы, если бы люди не пали. Каким образом и шло все это вот в соединении с Богом. Но тогда, в всяком случае, Бог сам по себе там, совершенно прекрасный, а люди сами по себе совершенно прекрасные, послушные воле Божией, и как бы параллельно сосуществуют. Бог опекает, а люди себе там свое послушание в любви живут. Но мы не видим здесь взаимопроникновения. То есть, кроме как я сказал, ты сделал, ты послушался, молодец. Ведь по смыслу была основная заповедь. Не вкушайте от этого дерева. Вот и все, что связывало человека с Богом. Заповедь. Но заповедь была нужна для проверки людей. Как они выявят свое отношение к Богу. Потому что если бы не было заповеди, то нельзя было бы и понять, что люди приняли, послушали, поверили, не поверили, отвергли, уклонились. Нужно было какое-то основание, от чего отсчитывать отношение человека к Богу. Господь снял заповедь, все ваше, все есть, и все, а вот это нет. Одно единственное дерево не трогайте. И это было для того, чтобы выявить произволение людей. И именно люди сказали, нет, вот именно это мы хотим. Ну, конечно, помог, знаем кто, сатана, принял образ змея, заговорил, так сказать, обольстил, люди поверили, пали. Мы знаем уже только это. Опыт наш знает только состояние падения. Поэтому мы исходим из этого состояния. Но понимаем, что есть и другое состояние. То есть до падения и еще лучшее восстановление Христом, что мы видим в святых людях, угодниках Божьих. И вот что же на самом глубинном уровне произошло в воплощении? Если мы поймем это, мы поймем сразу и значимость Матери Божией. И этой девочки, и вхождение в храм, и все, что с ней связано, начиная от зачатия Рождества. Все поймем уже на этом уровне, и будем благодарны Богу и праздновать это, радоваться, что это было. Бог, воплотившись, соединил несоединимое. Оставаясь Богом, Он стал человеком. Будучи человеком, Он являлся Богом. Поэтому в одной личности Он преодолел эту бездну. И теперь мы имеем уникальное положение. Иисус Христос, как Бог, есть Бог. Он Святой Троицы. Как человек, Он есть наш. Он с нами. И мы хотим преискренно с Ним соединиться через кушать Его плоти и крови. Потому что Он так установил. И если бы это был просто человек, то это было безумие и страшнейшее преступление каннибализма, что мы поедаем плоть и кровь какого-то человека. Неважно, грешника, святого, самого чисто святого. Это безумие. Почему мы должны есть плоть и кровь какого-то человека? Поэтому нельзя перенести это ни на какую другую личность. Мы, например, не можем есть плоть и кровь Матери Божией. Или Иоанна Богослова. Это не безумие. Потому что это ничего не даст ни нам, ни этому. И потом это невозможно, потому что у него все-таки ограничено у них вот одна плоть, и все, откусишь руку, и руки не будет. Поэтому очень быстренько мы съедим эту плоть, если до такого безумия кто-то дошел. Поэтому это чисто, конечно, для умственного рассмотрения, потому что этого быть не может. Это чтобы понять. Понять то, что происходит в танце причащения. Мы реально вкушаем плоть Христову. И реально пьем Его кровь, истинную. Не как бы аллегорическую, не символическую. Не просто вино называем кровью. Кто так думает, это не православие. Это не божественная вера. Это ересь. Мы пьем реальную кровь Христа. Оно и происходит здесь, во время литургии, это преосуществление. Предложенное вино реально, по благодати Духа Святаго, превращается в реальную кровь Христа. Ту самую, которая текла в его жилах. И течет сейчас. Он же живой. Он во плоти и с кровью вознесся на небо. И от этой плоти мы и причащаемся. Но почему же она несъедаема? Так, как у других людей. А потому что он принадлежит сразу двум. И Богу, и человеку. И больше никогда такого не будет и быть не может никого. Это удивительная личность, которая соединяет нас с Богом не каким-то рассуждением, не просто учением, не какими-то религиозными обрядами, таинствами, которые надо поклоняться, там что-то делать, что-то. Это все какое-то соединение несоединимое. Потому что это просто какие-то манипуляции, которые, да, мне угодно, это угождение воли Божией, это одно. А соединение с Ним реально, это другое. Поэтому хорошо и великолепно слушаться Бога, смиренно все выполнять, и все это сделать по-настоящему, искренно. Но при всем этом не происходит соединение. И поэтому ветхозаветные праведники, выполняя все, угождая Богу, и даже Бог называл себя их именем, Бог Авраам, Исаак, Иакова и Моисея, они оставались без этого, общаясь лицом к лицу, говоря с Богом, они оставались без этого соединения. Они говорили как через бездну. То есть вот стоит Бог, вот Моисей, он с ним говорит, но между ними бездна. Причем бездна не в смысле вот вещественная, а действительно онтологическая бездна. То есть она состоит из того, что нельзя Бога с человеком смешать. Соединить никак невозможно. Это совершенно разные, несоединимые по природе существа. И поэтому, даже находясь лицом к лицу, и общаясь, и говоря, но реально соединение не происходит. Общение – да, соединение – нет. Различайте общение с Богом и соединение с Богом. Может быть, общение с соединением, а может, общение без соединения. Поэтому мы желаем не только общения с Богом, потому что оно может быть и через решетку, через бездну. Да? Заключенный сидит в тюрьме, через решетку, приходят родственники его, они общаются. Через стекло, там, через сетку, телефонную трубку. Алло, как дела? Да, так-то. Но тот остается на свободе, это остается в тюрьме. И все, расходится, и все. Ничего не меняется. Реального соединения не происходит. Он не может положить трубку, выйти и пойти домой. Вот нечто подобное было и у людей с Богом. могли общаться через трубочку, но реально соединиться в объятия Бога, быть заключенными, и чтобы Бог лобызал нас, носил на руках, и еще более того, этого не могло быть до того, пока не появился Иисус Христос. Он не только эту бездну устранил, Он создал этот мост. И Бог, и человек в одном лице. И человек неисчерпаемый, не кончаемый. Сколько плоти не ешь, она не заканчивается, потому что это и Бог, и человек. Поэтому вкушая человека, вкушаешь Бога. Вот оно соединение. Опять-таки, это непостижимо остается, мы это только верой принимаем. Но по нашей вере можем как-то и лексически это выразить. Вот как мы соединяемся с Богом. Не постигая этой тайны, а просто участвуя. Если мы достаточно подготовлены верой, по благодати приходим и соединяемся при искренне с Богом через послушание, опять-таки, каким-то установлением. Надо прийти в храм или попросить священника, чтобы он принес это чистое тело, кровь, помолиться, открыть рот, принять, поблагодарить. Но это все внешние, как бы, технические средства, условия для того, чтобы произошло самое главное, чтобы мы стали участниками вот этого великого Божьего чуда, принесенного нам в лице Иисуса Христа. Поэтому мы можем твердо утверждать вслед за Господом и Церковью, что нет никакого другого пути к Богу, как только через Иисуса Христа. Никакой земной учитель, никакой ангел с неба, самый мудрейший мудрец нас никогда с Богом не соединит. Он может научить, он может воспевать Бога, ангелы будут о нас такие, о Боге будут такие, ой, Бог такой, такой, мы можем восхищаться ангельским пением, его рассказами, все. Но когда скажут, ну хорошо, я все верю, все, я принял. А теперь давай соедини с Богом. А я ничего не могу сделать. И мудрецы скажут, прости, да, я вот Бог, я читал о Боге, говорил, все, но я не могу. Даже самое правильное познание, самое правильное сведение о Боге, которое мы от Бога же и получили, если мы это получаем от какого-то человека, но это нас не соединяет с Богом. Это подготавливает, но не соединяет. Если бы Христос не воплотился, никто нас не соединил бы с Богом. Никто, никогда. А поскольку мы еще и падшие, то это состояние бы зафиксировалось. А поскольку жизнь временная, то мы все оказались бы в аду. Все, без исключения. Навсегда, навечно. Если бы Бог не благоволил принять плоть нашу, стать человеком. Поэтому не было другой возможности соединить Бога с людьми, как только в воплощении Иисуса Христа. Не было. Да Иисус Христа не существовало до этого воплощения. Был Сын Божий. Но он никогда не мог именоваться Иисус Христом, не взирая на вот это будущее, грядущее воплощение. То есть он был Сын Божий. Вот когда он воплотился, согнутым стал Иисус Христос. В этот миг он стал тем, кого мы прославляем. И поэтому для нас Бог приходит в лице Иисуса Христа. Поэтому мы воспеваем. Инаго Бога не знаем. Имя Твое именуем. Поэтому и имя Его для нас настолько важно. И все, что с Ним связано. Его церковь, как образ жизни для нас. Потому что она в основании своем имеет краеугольным камнем эту веру, и реальность, что Бог, став человеком, убрал преграду, непреодолимую никогда и никем и ничем, преграду между Богом и человеком, а поскольку еще и падшие подвержены смерти и аду, то, соединяясь с нами, естественно, Он не мог нас оставить в нашем бедственном положении. То есть это не было просто соединение цветущего совершенно человека и благоволящего к нему Бога. Если бы это до падения было, может, так и было бы. Мы говорим после падения. Поэтому он пришел из любви к нам, сострадательной любви к нам, но и для того, чтобы, став человеком, возновать о человечестве, изменить природу в себе, меняя ее в себе, или являя ее в себе, и в воскресенье сам еще и меняя, усовершенствуя ее воскресшую природу, он это же сделал со всеми нами. Потому что с ним Бог. Не в смысле Бог, идущий рядом. Потому что Бог, идущий рядом, может быть с каждым из нас. И паче чаяния, и паче понимания, и паче правильной веры Бог может по своему желанию пойти к самарянке, еретичке, женщине, блуднице, и никому в голову не пришло по каким-то религиозным соображениям допустить, что это возможно. Это невозможно. Бог еретиков не приветствует, не любит, отвергается. А уж блудников присутствует тем более. Да и женщин не жаловал тогда. Избрал только мужской род для служения священных служителям. И пусть по всем компонентам эта самарянка пролетала. Не могло быть встречи ее с Богом. Ну никак. Любую другую систему этого мира бери, проверяй. Нет, не могло быть. Ни язычники, ни правоверные иудеи, ни самарянская вера не допускала, чтобы Бог к ней пришел. А Бог взял и пришел. И общался, и говорил, был рядом, и воду от нее брал. Но это что было? Общение по милости Божией. И оно возможно с любым человеком. Самым закоренелым грешником, убийцей, садистом. Вот в тюрьме Бог может прийти к нему и пообщаться. Это его право. Кто ему? Другое дело, человек может не принять Бога, отторгнуть его, выгнать. Это уже другой вопрос. Сейчас не об этом речь. Мы говорим о принципе. Так вот, не надо путать общение с Богом, потому что и Пилат общался, и Ирод общался, и Иуда общался. И распинавшие тоже общались, когда били копьем и гвозди пробивали. Это тоже вид общения. Но разве это соединяло их с Богом? Не удаляло ли их это навечно, этих грешников? Удаляло. Трогая Господа за его плоть, а они удалялись, потому что они оскорбляли, били его, плевали на него. Поэтому не всякое общение с Богом есть соединяющее с ним. И поэтому не обольщаемся самим общением, что мы в храме, мы ему молимся, мы ему кланяемся, мы все это делаем. И это хорошо, прекрасно, но тогда будет иметь смысл, если оно будет нас соединять с Богом и поставить нас в вечности с ним. Но вот, чтобы это соединение произошло, нужна была личность Иисуса Христа. Поэтому, празднуя Рождество Матери Божией, мы уже празднуем это. Родился сосуд, который нам предоставляет эту личность. Вошел в храм, сосуд стал освящаться для принятия этой личности. Родился Иисус Христос, произошло самое важное событие. Мы будем скоро праздновать, радоваться, веселиться, торжествовать. Вот, наконец-то, совершилось то, что небо и земля соединились. Бог и человечество соединилось. Поэтому слава Вышнему Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Бог благоволил стать человеком и этим убрать следостение между Богом и людьми. Теперь Бог и там, и здесь. И человек и здесь, и там. Это православная вера. Это православное видение. Это православное понимание. Это радость православных от Духа Святого. Потому что мы понимаем, вот что мы торжествуем, что празднуем. Вот что мы переживаем и должны переживать в своем опыте. Мы причастны, каждый из нас к этому причастен. К этому празднику, к этому событию. Оно не постороннее, оно не древняя история. Где храма уже нет того. И кирпича не найдешь. А событие оставило для нас глубочайший след плод, значение, и оно живое, и мы до сих пор с ним соединены. Рожденные свыше 2000 лет после события, мы с ним соединены духовно. И поэтому торжество ему как важнейшее событие нашего спасения. Уразумев это, мы переходим на новый уровень постижения нашей веры, Писания, нашего церковного бытия. Теперь мы будем твердыми, вот что такое Иисус Христос для нас. Почему так надо за Него держаться? Почему за Его имя так надо держаться? Потому что Его имя есть имя и Бога, и человека. И нет другого имени на земле, которое в одном имени соединяло то с другим. То есть имя Божие, Иисуса Христа именно, соединяет нас не только как вопиющих с вопиемлющим. И мы можем вопиять и Богу Отцу, и Богу Духу Святому, и ангелам, и Святым Божьим человеком, и Матери Божьей можем вопиять. Но это будет только вспомоществующее действие. То есть мы как бы на милость взываем. Пожалейте нас, умилосердьтесь, помогите, чем можете. Мать может быть так помочь, ангел может так помочь, святой может так помочь, Бог Отец может так помочь, Дух Святый может так помочь. Но при всем этом, если бы не было Иисуса Христа, то Отец Небесный наш и Дух Святый были бы от нас отделены. Поэтому постигаем и слова Господа, что если я не оставлю вас, не пойду на небо, то не придет Дух Святой. То есть я должен завершить эту миссию. Чего? Соединение человечества с Богом. А она соединяется не только Рождеством Его, а всей жизнью до Вознесения и восседания Деснуя. Вот когда Он воссел Деснуя Отца, совершилось, наконец-то, окончательно закрепил это соединение. И тогда Дух Святой уже пошел к нам как родным, своим. До этого он не мог прийти как родным. Он приходил, посещал людей. И мы видим, были благодатные святые, исполняли Духа Святаго, но это было не то соединение. Это было какое-то более внешнее воздействие. Как бы на уповании, что скоро все изменится. А здесь он пришел уже как своим. И на церковь сошел в виде огненных языков, и мы видим, что произошло. Перерождение всего человечества. Там, не скажи, не Духа Святаго, это было частное явление. Оно не перерождало человечество. И даже ветхозаветные иудеи постоянно уклонялись в своей массе от Божьих предписаний, все время то идолопоклонство, то Христа распяли. То есть они не могли. То есть это оказано, что не было, а когда сошел на церковь, то произошло какое дивное перерождение, пока мисс отступление не вступило в свои силы, и то, что мы переживаем, это уже печальное событие. Но торжество Духа Святаго и Сына Божия, и Отца Небесного будет впереди, мы еще этого переживем. История не заканчивается отступлением. Она отступление только подготавливает к последнему акту истории, победе, торжества Пресвятой Троицы через Иисуса Христа. Поэтому и судиться мы будем Иисусом Христом. Поэтому Бог Отец отдал весь суд Сыну. Почему? Потому что Он, как Бог и человек, может рассудить нас и судить нас самым точным образом. И как человек, как свой, понимая нас, перенеся нашу природу, что она, и как Бог, все знающий, ведущий, это уникальное соединение. Поэтому никто лучше его нет. И имя его в этом смысле уникально. Потому что призывая его, мы как бы в эту природу соединения Бога с человеком сами входим через имя Божие. И через чашу спасения. У нас только два способа соединения с вот этим соединением. Бога и человека, Иисуса Христа. Либо приобщаясь во плоти и крови, но это может быть не каждый день и не тем более не каждую минуту. Раз в день, если есть служба еще. Но это очень важное. Но имя Божие может быть каждую минуту. Поэтому имя Божие – это как дыхание, а вкушение тела и крови – как пища и питье. Вот как мы не можем жить на земле без дыхания и без пищи и питья, так, разумеете, и в духовном мире. Мы не можем жить без дыхания, без молитвы именем Его и без вкушения плоти и крови. Потому что мы этим включаемся в жизнь Бога с людьми, в Бога-человеке, в Бога-человеческую жизнь Иисуса Христа, и этим мы соединяемся с Богом, оставаясь людьми. Только после этого может Бог по человечеству Иисуса Христа входить в нас и вселяться. Поэтому вдумайте, что сказал Господь. Поэтому я со Отцом придем и обитель вас сотворим. Иначе не может быть. Никак. То есть если бы Иисус Христос не был человеком и Богом, Он бы не мог с собой Отца к нам привести. Потому что Отец не сходит через Его. Поэтому видел и меня, видел Отца, сказал Господь. Потому что они онтологически связаны. То есть, взирая на человеческое естество Иисуса Христа, мы видим тем самым Бога Отца, и Бога Сына, и Бога Духа Святаго, ибо они нераздельны. Поэтому соединяемся. И это нас укрепляет в делании Иисуса молитвы. Мы понимаем, что это не просто какая-то мантра, заклинание, что вот я его механически произнес, и что-то там происходит. Ничего подобного. Здесь заложены глубинные, онтологические, непостижимые уму, человеческо-божественные связи в этом имени. И они реально работают, если мы, конечно, правильно, с растущим познанием Бога, апостол Павел благословляет возрастать в познании Бога. Вот мы и возрастаем в познании. Но используем это познание для того, самое главное, соединение, не для параллельного по жизни хода с Богом. Это есть такая духовная ошибка. Потому что параллельно с Богом многие ходили бок о бок с Иисусом Христом. И даже пользуясь Его милостью. Того воскресил, того беса изгнал, того это. А потом отходили и жили своей жизнью. Или живя рядом, жили своей жизнью, как Иуда. Ходил с Господом, все, а у него свои интересы были. То есть Иуда, Искариотский и Господь жили рядом какое-то время. И он даже был ближайшим учеником, имел дары, но вот этого взаимопроникновения не произошло. Поэтому можно жить параллельно с Богом, а по смерти оказаться в аду. Поэтому важно не просто жить, даже самим Богом, не говоря уже, что мы его и не видим, да, что мы не жили в то время, но блаженны не видевшие, а верующие. И это нам не поможет. Ни видение его, ни осязание его, ни слышание его великих возвышенных учений, ни обаяние личности нам не поможет, если мы все это не используем, эту милость Божию, для взаимопроникновения, чтобы мы через Его имя, через Его плоть и кровь вошли. Поэтому Господь сказал, не будете пить тело мое, пить кровь мою, есть тело мое или плоть мою, не будете иметь жизни в себе. Потому что жизнь от Бога. И эта жизнь не подачка богатого барина, который там со стола кость бросает голодному нищему. Бог нас не унижает, Он нас возвышает. Он говорит и делает, смотрите, что я вам делаю. Вы приобщаетесь к жизни непосредственно от меня. И соединение со мной, а не какой-то там с моего стола косточки. Я вас призываю на равных. Соединитесь со мной, будьте со мной. Войдите в мою жизнь и живите ею. И да будет это с каждым из нас, желающим этой жизни, милостью и помощью Господа наша и родившего нам этого дивного Господа, предивной, пречудной, преблагословенной, славной Владычице, Госпожи Богородице и Пресной Девы Марии. Аминь.